Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 14 января Православная Церковь чтит память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийские. О нем мы поговорим в настоящей программе. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Передеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего святого?
Будущий великий вселенский святитель и учитель Василий Великий родился в Кесарии, в Каппадокийской области, которая сейчас является частью Турции. Это малоазийская область, побережье Средиземного моря. Отец его был образованным человеком, юристом. И в целом род, из которого происходил святой Василий, отличался и знатностью, и богатством, и глубоким христианским благочестием. Известно, в частности, что бабушка и дедушка святого Василия пострадали в гонении императора Диоклетиана. Его родная сестра Макрина причислена к лику святых. Также и его братья Петр Севастийский и Григорий Ниский были епископами и оставили глубокий след в истории вселенского православия.
То есть много святых было в семье у Василия Великого?
Да, действительно. Его семья дала церкви несколько святых угодников Божьих. И с одной стороны, мы можем здесь говорить о благоприятной генетической предрасположенности святого Василия от природы. Но вместе с тем, все-таки его личные труды нельзя преуменьшать. Потому что даже на фоне его остальных весьма значительных родственников – он является гением первой величины.
Какое образование получил Василий Великий?
Образование получил прекрасное, образцовое по тем временам. Вначале он учился в родном городе, в Кесарии, затем учился в Константинополе, а завершал образование в Афинах, где еще существовала старая Платоновская академия. И, в частности, он учился вместе со святым Григорием Богословом и с Юлианом, который впоследствии стал императором и известен в истории под именем Отступник, который пытался реанимировать язычество в пределах Римской империи. Вот это образование, которое он получил, оно ощутимо во всех его произведениях, особенно, конечно, в тех, которые носят богословскую направленность. И когда мы читаем его творение, то мы чувствуем в нем не только очень умного от природы человека, но и настоящего интеллектуала, эрудита своего времени, который впитал в себя высшее достижение учености той эпохи.
Что побудило Василия оставить мирскую жизнь и посвятить себя христианской аскезе?
Не сразу он принял такое решение. Когда он завершил образование, вернулся в родной город, то он по желанию своего отца начал заниматься мирскими делами, в частности, юридической практикой. Вообще, отец его хотел, чтобы он был юристом, чтобы он занимался законами. Но сестра его, Макрина, очень сильно повлияла на него, сказала ему, что все-таки его призвание – служить Церкви Божией, а не каким-то мирским стяжанием. И на него это очень сильно подействовало. Очевидно, влияние этой женщины, Макрины, которая впоследствии стала игуменей женского монастыря, было на него очень значимо. И вот тогда он с группой своих друзей, товарищей, в числе которых был одно время и Григорий Богослов, поселился в имении своего отца, и они там организовали подобие монашеской общины. Но не просто монашеского такого общежития, а именно ученого монашества. Они занимались не только молитвой, но также и изучением святых отцов и учителей церкви. В частности, они издали антологию сочинений Оригена, которую назвали филокалия, что в переводе на русский означает «добротолюбие». Но это, конечно, не то добротолюбие, которое сейчас мы имеем, особенно в русском переводе. Но, тем не менее, это был первый труд в христианской письменности, известный под таким названием. И несколько лет прошли именно вот в такой подвижнической и вместе с тем научно-исследовательской деятельности. Впоследствии и святой Василий Великий, и Григорий Богослов вспоминали об этих годах как о лучшем периоде своей жизни.
При каких обстоятельствах Василий Великий принял епископский сан?
Он принял сан епископа уже в зрелом возрасте. И кажется порой довольно удивительно, что это человек, который скончался в возрасте 49 лет, епископом стал в 40-летнем возрасте. То есть совсем недолго длилось его архипастырское служение. В то время вообще довольно жестко соблюдались многие канонические правила. И мы видим, что христианином святой Василий Великий стал в 25 лет. То есть, хотя его родители были христианами, но он не спешил принимать крещение. И полноценную церковную жизнь он начал именно с 25-летнего возраста, с момента принятия таинства крещения. Чтецом он стал в 30 лет, священником в 35 и в 40 лет стал епископом, но зато епископом сразу весьма значимой кафедры, потому что Кесария – это был очень большой город в то время в Каппадокийской области, и сама область была далеко не последней на территории Римской империи. Поэтому, когда он стал таковым, то приобрел сразу очень большое влияние в церковных кругах. Ученость его была задолго до этого известно, потому что написал много письменных ученых трудов. Но и вместе с тем, даже и до того, как он стал епископом, он участвовал в церковных делах, ездил на соборы в Константинополь в составе делегации от своей епархии и был знаком со многими крупными церковными деятелями той эпохи, включая и Афанасия Александрийского.
Расскажите о борьбе Василия Великого против арианства.
Борьба святого Василия против арианства – это отдельная веха вообще в истории православия. И, наверное, до сих пор, я думаю, многим богословам, особенно церковным дипломатам, имеет смысл подробнее знакомиться с этой страницей в истории церкви, потому что тот такт, та мудрость, которые были проявлены святым Василием Великим в этой борьбе, заслуживают тщательного изучения и подражания. Вообще ситуация, которая сложилась в то время в православном мире, для нас сейчас, может быть, даже не вполне понятна. Казалось бы, в 325 году состоялся Никейский собор, на котором было принято правильное православное исповедание веры. Никейский символ.
Вроде бы все выяснили.
Да, вроде бы все выяснили. Ересь Ария осудили, расставили точки над «и». Но на самом деле все было далеко не так просто, потому что уже вскоре после Никейского собора арианские влияния, арианская партия возобладали в церкви. До такой степени, что буквально весь греческий Восток был охвачен арианской ересью. И большинство епископов в то время в Церкви Христовой либо были арианами, либо полуарианами. Самого Василия Великого рукоположили в сан епископа полуарианские епископы, которые были омиусианами и исповедовали соответствующий символ веры. То есть они верили, что Иисус Христос, Сын Божий, является не единосущным Отцу, а подобосущным. То есть с нашей точки зрения это ересь. Но, тем не менее, в то время таких епископов было большинство. И фактически православный в то время оставался преимущественно Запад. И не потому, что они были более подкованы в богословском плане, как раз наоборот. Там гораздо меньше было развито богословское творчество, и там вообще меньше задумывались над такими вопросами. Поэтому существовал готовый символ веры, они его просто приняли как данность, и не пытались дальше что-то развивать. А вот греческий Восток, он был постоянно охвачен какими-то богословскими движениями, и вследствие этого, к сожалению, вот в ту эпоху как раз арианство приобрело очень серьезные позиции, и Василию Великому, который всегда был устойчив именно в православном исповедании, пришлось положить множество трудов для того, чтобы все-таки убедить епископат Востока греческого в том, что правильным исповеданием является именно единосущие отца и сына, что нужно принимать именно в такой редакции Никейский символ веры.
Какими были отношения Василия Великого с императором Валентом?
Вначале эти отношения были достаточно лояльными, но когда Валент понял, что Василий является последовательным борцом против арианства, а Валенту совсем это не нравилось, потому что он руководствовался государственными задачами, он понимал, что большинство населения является арианами, и он не хотел ссориться с этим большинством, он требовал от Василия прекратить эту активную борьбу против арианство, когда понял, что Василий не пойдет ни на какие уступки, он решил действовать довольно изощренным способом. Он просто разделил на две части его епархию и во вторую часть поставил своего человека, который поддерживал как раз проарианскую партию. Таким образом, он в два раза сразу уменьшил каноническую территорию Василия Великого и тем самым ослабил его влияние в церкви. Но Василий Великий не сдался даже после такого удара. И даже в ту часть епархии, которую у него отняли, он продолжал посылать, поставлять своих ставленников на епископские кафедры. Вот как раз в этот период и произошло его самое большое обострение отношений с императором Валентом, который был знаком с его антиарианскими трактатами и с его действиями. Но в этом плане промысел Божий просто помог Василию Великому, то, что Валент скоропостижно скончался, и таким образом чаша весов склонилась в пользу православных.
Некоторые историки критикуют Василия Великого за то, что он поставил своего друга Григория Богослова епископом в провинциальный городок Сосиму. Что вы об этом думаете?
Это действительно довольно весомый упрек, который до сих пор звучит в адрес святого Василия. Но мы сейчас не можем до конца выяснить все обстоятельства этого поставления. Потому что с точки зрения формальной, конечно, у святого Василия Великого была мотивация, вполне достаточная. Он стремился упрочить позиции православия на тех рубежах, которые как раз могли быть спорными. И вот одной из таких позиций была эта кафедра в Сосиме. Поэтому с точки зрения вселенского православия, интересов Церкви Христовой как таковой, это было правильное решение. Но с точки зрения самого Григория Богослова, это было роковое событие в его судьбе, потому что впоследствии, когда его сместили с кафедры Константинопольской, использовали именно тот аргумент, что по каноническим церковным правилам епископ должен находиться в том городе, куда его изначально рукоположили. Это сейчас у нас часто епископа переводят с кафедры на кафедру, это считается нормой церковной жизни, а в то время это практиковалось как исключение. И всякий раз это можно было как раз использовать против епископа, которого перевели на другую кафедру. Поэтому Григорий Богослов, как видно по его литературному наследию, он в какой-то степени был обижен. Прежде всего, конечно, на тех, кто его сместили с кафедры Константинопольской, но в какой-то степени вот эта часть обиды, она была перенесена и на его друга Василия, потому что он понимал, что первоисточником этой проблемы явилось именно это решение. Но вместе с тем я не поддерживаю мнение тех историков, которые считают, что в этом действии проявилось именно какое-то личное властолюбие Василия Великого, что у него как бы вот было такое качество, он стремился к расширению своей власти. Понятное дело, что у каждого из нас есть какие-то личные особенности, но в такой высокодуховной личности, как святой Василий, решениями которого зачастую прямо руководил сам Бог, мне кажется, мы не должны искать каких-то личных своекорыстных мотиваций.
Перечислите, пожалуйста, основные труды святителя Василия Великого.
Святой Василий написал довольно много трудов, и они имеют разную направленность. Например, есть у него беседа на 600 дней. Это именно богословское произведение экзегетическое, где он пишет довольно пространное толкование на первую главу из книги «Бытия», где объясняет творение мира по повествованию святого пророка Моисея. Очень интересная книга. Я помню, я с ней ознакомился еще до поступления в духовную семинарию, и она мне произвела большое впечатление. И хотя я видел что трактовка Василия Великого заметно отличается от современных научных представлений, но тем не менее именно серьезная философская эрудиция Василия Великого ощущается в этом труде. И когда знакомишься с его взглядами, которые во многом пропитаны, конечно, влиянием Платона, Аристотеля, неоплатоников, то ловишь себя на мысли, что на самом деле современная научная картина мира не так уж далеко ушла от тех представлений, которые были при святом Василии Великом. То есть сумма знаний человечества о мироздании по сравнению с тем, что мы не знаем о мироздании, она остается довольно-таки незначительной. Что касается других его трудов, то у него есть очень интересная книга толкования на пророка Исаию, которого он постарался полностью всю книгу истолковать. Есть у него целый том, состоящий из его проповедей и бесед. Кроме того, он написал очень много писем. 365 писем традиционно ему приписываются, хотя сейчас некоторые ученые считают, что не все письма принадлежат именно его перу лично. Некоторые письма вышли из круга святого Василия Великого, но тем не менее все равно они проникнуты его духом и его богословским влиянием. Ну и кроме того, он писал много правил, прежде всего монашеских правил, есть они в краткой редакции, есть в пространной редакции, и есть, кроме того, 85 канонических правил, которые вошли в нашу книгу правил.
С какой целью Василий Великий написал собственный текст литургии?
Надо заметить, что в древней церкви каждая поместная церковь имела свой чин божественной литургии. Это отголоски той практики, которая существовала еще в апостольский период церкви, когда любое евхаристическое собрание, оно имело свой собственный чин литургии, свою анафору. Впоследствии, конечно, проходила какая-то уже унификация этих чинов, но в период жизни Василия Великого еще была свобода для богословского литургического творчества в этой области. И сейчас мнения ученых расходятся, насколько мы можем полностью весь чин литургии Василия Великого приписать именно его авторству. Но то, что молитвы, анафоры принадлежат именно ему, это совершенно бесспорный факт. И когда мы с ними знакомимся, а любой священник, он по крайней мере, 10 раз в году, когда совершается литургия Василия Великого, он эти молитвы прочитывает, то вот мы можем соприкоснуться с особой гранью личности Василия Великого. Это был по-настоящему талантливый гимнограф, человек, вот в словах молитвы которого вот мы просто ощущаем веяние Духа Святого.
Чем литургия Василия Великого отличается от литургии Иоанна Златоуста, более употребительной в современной церкви?
Отличается она по нескольким параметрам. Во-первых, в том, что она гораздо реже совершается, только лишь 10 раз в году. Для, кстати, простых верующих разница между ними не так заметна, потому что когда литургия воспринимается из храма, то буквально до самого того момента, когда священник провозглашает «Даде святым самоучеником и апостолам рек, приимите и едите», верующие даже, может быть, и не догадываются, что это служится литургия именно Василия Великого. Только по этим словам они вспоминают, что на самом деле это его чин божественной литургии. Но для священников разница гораздо более ощутима, потому что многие тайные молитвы как раз совсем другие в литургии Василия Великого. Другое дело, что верующие их не слышат.
Имеет смысл с ними ознакомиться, наверное.
Да, я думаю, что если верующие приобретут себе книжечку, где изложена литургия Василия Великого с тайными молитвами, они вполне могут следить по моменту, когда совершается данное какое-то священное действие, какая молитва священника в это время читается. И это, конечно, углубляет восприятие литургии заметно. Во многих храмах сейчас практикуется чтение молитв вслух и почти в полный голос. Но даже в таких случаях, если храм довольно большой по объему, то эти молитвы могут слышать только те люди, которые стоят довольно близко к амвону. Вот. Поэтому те, кто находится в алтаре, они, конечно, воспринимают литургию гораздо более глубоко. Они слышат вот эти вот прекрасные, глубокие богословские тексты Василия Великого в этих молитвах. Ну, а для остальных верующих остается только возможность приобрести себе вот этот чин, ну или хотя бы дома взять и ознакомиться с этими молитвами, потому что они на самом деле уникальны. И когда читаешь их вдумчиво, осмысленно, понимаешь, что сам Творец этой литургии, он переживал литургию совершенно иначе. То есть на самом деле, наверное, ему сослужили ангелы.
Расскажите о канонических правилах Василия Великого.
Канонические правила святого Василия занимают большое значение в целом в его деятельности. И если мы зададимся вопросом, для чего он их писал, то он хотел несколько упорядочить в целом церковную жизнь своего времени. Те правила, которые он писал для монашествующих, они были направлены на то, чтобы организовать в целом монашеское движение. Оно вообще возникло-то, в общем-то, незадолго до того, как он эти правила написал. И когда монашеское движение появилось, то стало ясно, что существует опасность разрыва монахов вообще с православием. Потому что когда люди уходили вот эти вот пустынные обители, монастыри, тогда не было городских монастырей, которые сейчас исполняют фактически все приходские функции. Тогда, если человек становился монахом, то он полностью разрывал все связи с миром. Он уходил в пустыню, посвящал свою жизнь Богу в строгом смысле слова. И когда он это совершал, то существовала опасность как бы осуждать тех людей, которые остались в миру. Потому что на самом деле, конечно, разница в образе жизни была колоссальной уже даже в тот период. И потому Василий Великий, он стремился все-таки каким-то образом правильно организовать вот это монашеское движение, многотысячное, уже влиятельное, мощное. И потому он написал те правила, которые как раз в какой-то степени регламентировали, успокаивали в целом это движение. Потому что были такие деятели, как, допустим, Евстафий Кесарийский, которые вообще были осуждены на соборах именно за те крайности, которые они проповедовали, вот этот вот монашеский радикализм. Ну и вместе с тем, те правила, которые Василий Великий писал именно для общецерковного употребления, они показывают его глубокую мудрость в отношении к тем заблудшим членам церкви, которые от нее могли отпасть, но отпасть в разной степени. Например, святой Василий говорит, что те еретики, которые исповедуют, скажем, аномейство, такую крайнюю ветвь арианства, они должны быть принимаемы в церковь только через крещение, потому что они уже не являются христианами вообще, в строгом смысле слова, если они не исповедуют Христа Сыном Божиим. Те, скажем, еретики, у которых не так далеко зашло заблуждение, могут приниматься через таинство миропомазания. А те заблудшие, которые, скажем, ушли в какую-то схизму, раскол, но все-таки по вероисповеданию остались православными, они могут быть принимаемы через покаяние. То есть вот эти вот три ступени принятия кающихся заблудших в церковь, они были впервые вот настолько четко регламентировано, определены именно святым Василием. И еще одна очень интересная идея, которая именно у него содержится, это идея о том, что православие в чистом виде является светочем, это именно светило. Чем дальше от чистой православной веры, тем сгущается тьма. Но между светом и тьмой, как таковой, есть еще область полутьмы. Вот эта область та, где допустимы определенные какие-то компромиссы, где имеет место церковная экономия. Поэтому не обязательно от какого-то раскольника требовать, чтобы он именно принимал наше крещение. Можно принять его через покаяние, если это покаяние является искренним.
Правда ли, что Василий Великий является изобретателем иконостаса?
Есть такое предположение. До конца, правда, до сих пор еще не доказано, но тем не менее, поскольку самое древние известных православной церкви иконостасы были обнаружены, следы их и упоминания о них именно из его области, из Каппадокии, и как раз где-то вот из середины IV века, то есть веское основание предположить, что именно он впервые предложил эту идею. Тем более, что эта идея подкрепляется в целом очень большим значением, которое Василий Великий придавал православному богослужению. Вот то, что написал чин литургии, то, что он настолько много писал правил, связанных с богослужебной жизнью, это вполне дает основание предположить, что иконостас также был им. изобретен, потому что иконостас сам по себе увеличивает торжественность церковной службы. Когда люди приходят в храм и видят перед собой не только престол, за которым стоит священник, а еще вот это благолепие церковных икон, распределение святых по разным чинам, то это создает особую торжественность, потому что иконостас в строгом смысле слова – это символическое изображение Царства Божия здесь, у нас, на земле. И Василий Великий очень большое значение этому придавал. Известно, что когда, допустим, преподобный Ефрем Сирин прибыл в Кесарию специально, чтобы познакомиться с Василием Великим, о котором он много слышал хорошего, и когда он увидел то богатство, благолепие, которое окружало Василия Великого, это золотая парчевая одежда, облачение, драгоценные камни, жемчуг, то его это вначале смутило. Он подумал, ну неужели настоящий подвижник христианской веры может настолько любить предметы роскоши? Но когда он вступил в личное общение со святым Василием Великим, он понял, для чего все это служит. Это именно было проповедью православия для людей, которые видели эту красоту и ей уже влеклись к истинной чистой православной вере. Поэтому на самом деле Василию Великому не нужны были эти атрибуты роскоши. В своей обиходной жизни он был суровым аскетом. Почему он умер так рано? Он подорвал здоровье настолько вот постническим строгим житием. Но вот именно для службы он не жалел никаких средств.
Чем отличается почитание Василия Великого в православной и римо-католической церквях?
А разница есть, потому что у римо-католиков существует, например, орден базилианский, который именно поддерживает те традиции, которые связаны с именем святого Василия Великого, который особенно стремится воплощать в жизнь его правила. Вот это по-своему, конечно, является очень хорошей практикой. У нас нет вообще орденов в православной церкви, но это не означает, что мы меньше почитаем святого Василия Великого. Я бы даже сказал, напротив, Василий Великий у нас считается одним из величайших святых, которого никогда уже не заслонит никто, потому что он вошел в историю именно как один из трех вселенских великих учителей и святителей. И я бы хотел подчеркнуть, что даже в этом числе трех святителей его имя всегда называется первым. И может быть это случайно, а может быть и не случайно, совпало так, что день его памяти отдельный. Он празднуется как раз в Старый Новый год, в первый день Нового года по юлианскому календарю.
Один из самых светлых периодов в жизни церкви.
Да, это святочный период, праздничный период. И вот так случилось, что даже в народное песнопение, в колядки, вошло поэтому имя Василия Великого. Есть такая колядка, а то другой праздник святого Василия. То есть как раз между Рождеством Христовым и Богоявлением память Василия Великого, она рассматривается как один из великих рядоположных праздников, хотя, собственно говоря, величие этому дню придается больше праздникам обрезания Господня, но празднуется именно в один день с днем Успения, днем представления святого Василия Великого.
Какую роль сыграл лично Василий Великий в истории вселенского православия?
Роль его чрезвычайно велика. Прежде всего, это роль как богослова, потому что в установлении точной триадологической терминологии очень большую роль сыграл именно святой Василий. Его книга, которую он написал о Святом Духе, она написана очень мудро, очень последовательно. И хотя он ни разу на протяжении всей книги не называет Духа Святаго Богом, чтобы не оттолкнуть колеблющихся членов церкви, которые не желали так сразу признавать именно честность Духа Святаго с Отцом и Сыном. Тем не менее, весь ход его рассуждений совершенно четко доказывает, что Дух Святый является таким же равночестным божеством, как и Отец и Сын, что сущность у них одна божественная, но их лица, они являются различными и равнобожественными. Кроме того, Василий Великий вот именно является знаменитым гимнографом, литургистом, он является и замечательным канонистом, о чем мы уже сказали. Поэтому его деятельность очень разнопланова. Но прежде всего, я думаю, что нужно уделить внимание значению его личности как таковой. Потому что он был именно столпом православия в очень тяжелый период жизни церкви. И если бы не его такая вот решительная позиция в отстаивании чистоты православия, то мы не знаем, сколько тысяч людей остались бы в аномействе, сколько тысяч людей не решились бы перейти на позицию чистого православия, и как долго бы еще продлилась борьба церкви против арианства. А так усилия буквально одного этого человека, они значительно приблизили окончательный триумф ортодоксии, который наступил, правда, уже после его смерти, буквально через 2 года после его смерти, в 381 году на Цареградском соборе, на Первом Константинопольском, уже окончательно был закончен символ веры, и там идеи Святого Василия Великого получили полную поддержку и торжество.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся, желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.